Маленькая девочка ждала его на заднем сиденье. В розовом, залоснившемся платьице. Сатин, — подумал Джейми. Он завел машину, и они поехали кататься. Джейми повел машину вниз, к тому месту, где Ривер изгибался, а затем поднялся на ридж и вернулся обратно. Стоянка у пассажа была наполовину заставлена семейными седанами. Скамейки, семейные парочки. Он припомнил, что на Депью, кварталом выше Ривер, он видел театр. Ошибся, как выяснилось. Это были его останки. На белом фасаде виднелись шрамы от литер Плаза. Потом в нем опознавались бинго-клуб, а сейчас здание обнесено забором. Депью вывела Джейми к улице, название которой невозможно было прочесть. С нее он попал в Plastic Corporation, а там в тупик. Объехал по кольцевому проезду здания компании, миновал большой тюремный квартал, саму тюрьму с причудливыми смотровыми башенками и вернулся на Депью. Еще раз проехал мимо той парикмахерской. Дорога сузилась. Светофоров здесь не было. Юноша подъехал к тротуару и надавил на прикуриватель. Зачем он это делает? Он ведь не курит. Прикуриватель щелкнул, и Джейми вытащил тлеющий оранжевый диск из гнезда. Правая рука предательски приближала горячий блик к глазу. Века уже чувствовала жар. Ресницы начали скручиваться. Все, что Джейми мог видеть сквозь потекшие слезы, это горящее пятно. Потом ему было разрешено вернуть прикуриватель на место. Оранжевые вспышки стали зелеными и продолжали прыгать перед глазами, даже когда он закрывал их. Джейми обернулся и увидел обнаженную Харвест, вытянувшуюся на заднем сиденье. Стеклянные зубы-иголки прорвали ее губы, подобно шипам, проросшим сквозь нежные лепестки розы. Крови не было. Она вяло приоткрыла рот. Прежде чем оно смогло проронить слово, Джейми выпалил. — Я найду! Честное слово, я найду тебе то, что ты хочешь! Он вжался в сиденье и резко рванулся с места. — Красный! Красный свет! Он притормозил в тени перестроенного склада. Бок о бок с ним пристроился мустанг. Красно-белый, окна опущены. Радио орет так, будто грозится перебудить весь город. Провопить на весь мир свое к нему презрение. На водителе военная куртка с отрезанными рукавами. Мощный бицепс украшает татуировка. Рот возмутителя спокойствия перекошен. Железный подбородок розовеет, подсвеченный стоп-сигналом. Джейми перегнулся и опустил боковое окно. Острый подбородок повернулся в его сторону. Джейми жестом показал «слишком громко». Непристойный жест был ему ответом. Джейми взглянул искоса и набрал слюны. Откинул голову и плюнул. Плевок повис на краешке стекла мустанга. Длинные руки судорожно пытались достать Джейми, но он дал задний ход и, навалясь на руль, рванул обратно на стоянку. Он влетел туда, а мустанг пронесся мимо пустой будки у открытых ворот. Машина Джейми ткнулась в край тротуара и плавно развернулась посреди дороги. Зажегся красный. Джейми дал по тормозам. Взвизгнув, машина понеслась в южный конец Ривер. Джейми выкрутил руль и притормозил. Его развернуло. Прибавив газу, он с ускорением вышел из заноса. Мустанг срезал угол. Он был в полутора метрах от Джейми. Джейми обогнул следующий квартал, чуть не поцарапав крыло патрульной машины. Голубая форма дернулась и снова утонула в сиденье. Мустанг был уже в метре от Джейми. Теперь назад на Ривер. На юг и вверх по дороге. Голова Джейми дернулась. Глухой удар пришелся в бампер. Потом еще один. И так на каждом углу. Огни мустанга слепили здоровый глаз каждый раз, стоило ему чуть отстать. И тут он увидел, как на него мчится огромный грузовик. С трудом избежав столкновения, Джейми вывел машину на обочину и заметил, что его соперник тоже благополучно увернулся. Юный Халифакс всхлипнул от облегчения. Убедившись, что преследователь не отстает, Джейми направился в пригородный парк. И только он повернул, мустанг начал обходить его справа. Джейми нажал на тормоза, и нос «Ля Барона» застыл в полуметре от кювета. Преследователь оказался зажатым в угол. Он вышел из мустанга и попытался достать Джейми через окно машины своей голой, покрытой татуировкой с длинными ногтями рукой. Принявшее облик Харвис существо метнулось к окну, мягкая женская рука вытянулась наружу. Рука не схватила. Она бескостно обернулась вокруг крепкого запястья. Преследователь отпрянул и отступил назад. Но тело вытягивалось вслед за ним. Джейми обмяк на сиденье, глубоко вздохнул и распрямил руки. Это поры открылись. Руки, дрожащие ноги, ладони, пятки. Все его существо насыщалось в порочном злобном ликовании, которое пропитало ночной воздух. Когда все было кончено, Джейми выкинул остатки сиденья мустанга и сел в свою машину. Возвращаясь вниз по Ридж, юноша подумал, что дорога может оказаться заблокированной пожаром от столкновения, но горела метрах в полутора над мостовой, в кроне дерева, так что он проехал под сверкающими вспышками сквозь сумасшедшую пляску теней. Джейми повернул голову и увидел, как медленно капают горящие резиновые слезы. Пользоваться зеркалом заднего обзора у него желания не было. А в следующую пятницу явилась Эйлин Гуч. «Твоя мать и не думает мне звонить», — пожаловалась она, пройдя за спиной у Баунти. «Она не моя мать», — начала девушка, но Эйлин не слушала. «Я подожду ее здесь», — заявила гостья. «Но вам, пожалуй...» Как Баунти могла предупредить женщину, что оно похоже в библиотеке? Девушка кинулась наверх. «Миссис! Миссис Гуч! Эйлин!» — начала Векки, открывая дверь библиотеки. Женщина сидела спиной к двери. Векки обошла вокруг кресла и застыла. Пуговицы красно-белого полосатого платья Эйлин Гуч были расстегнуты. Одна, здоровенная, отвислая, как вымя грудь, вынута из чашечки лифчика. На диванной подушке у ее колен лежал огромный младенец и шумно сосал. А Эйлин нечленораздельно огукала над ним. Лицо ее пронизывал исступленный восторг. Векки отвела взгляд. Напротив того места, где сидела Эйлин, на стене висело зеркало. Векки не желала видеть, что там в нем отразится. Мисс Гуч затуманенно взглянула на миссис Халифакс. «Мадонна! Ну просто Мадонна!» — пробормотала та. Векки, пятясь, вышла из комнаты и осторожно приоткрыла дверь.